Сегодняшняя передача из Стокгольма посвящена, как нетрудно догадаться, бракосочетанию наследной принцессы Виктории с избранником ее сердца Даниэлем Вестлингом. И в ожидании начала церемонии венчания уместно поговорить об отношении шведов к монархии. Сергей Карлов у микрофона.
Королевство Швеция. Так называется наша страна официально. Например, в случае, если Швеции необходимо взять заем за границей. В слове «королевство» есть устойчивость, капитал доверия. И здесь уместно, чтобы прозвучала королевская песня, написанная 1,5 века назад. Из глубины шведских сердец льется наша общая и простая песнь королю, поется в ней. Монархической традиции в Швеции больше 1000 лет. За это время здесь правило примерно 60 королей. Династия Бернадотов правит в Швеции с 1818 года. Сейчас в Европе нет другой династии, которая находилась бы на троне столько лет подряд без перерыва. Так же, как и нет другого монарха, который бы был настолько лишен всякой власти, как шведский. Наш случай опять уникален, говорит историк-доцент Юнас Нурдин, исследователь, работающий в Королевской библиотеке в Стокгольме.
Ja, det som skiljer primärt är ju att den svenska monarkin faktiskt är den enda europeiska monarkin som inte har någon som helst politisk funktion.
Что отличает шведскую монархию изначально, это то, что она является единственной из европейских монархий, не имеющей никаких политических функций согласно Конституции. В большинстве оставшихся до сих пор монархических государств Европы монарх является главой государства в политическом смысле. Это он назначает того человека, которому нужно формировать правительство. Это он подписывает законы государства, и только после этого они вступают в силу. Никакой из этих функций у шведского монарха не осталось. Правящий ныне 7-й король династии Бернадотов, Карл XVI Густав, является шведским монархом уже более 3,5 десятилетий. До него на шведском троне находился в течение почти 1/4 века его дед, король Густав VI Адольф, замечательный человек. Популярность его в народе была неслыханной. На трон он взошел уже в преклонном возрасте, и звали его Старый Король. Он был широко образован, его страстью была археология. Он намеренно избегал помпезности, был естественным в общении с людьми, гулял по улицам со своей королевой без охраны, приветствуя встречных знакомых поднятием шляпы. Во время его правления постоянно шла работа над новой конституцией Швеции, которая вступила в силу в 1975 году, через 1,5 года после смерти старого короля. Интересно, что нынешний король Швеции, Карл XVI Густав, сменив Густава VI Адольфа на престоле, вступал в свою монаршью должность согласно старым обычаям и обладал еще существенной политической властью. Он подписывал все новые законы и важные государственные акты. Он являлся верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. В его обязанности входило после парламентских выборов и на основе переговоров с представителями парламентских партий называть имя нового премьер-министра страны. А через 1,5 года он был лишен всех политических прав, согласно новой конституции, которая открывалась словами «Вся государственная власть в Швеции исходит от народа». То есть она в руках парламента, избранного народом, и правительства. Королю были оставлены только церемониальные и представительские функции. И даже это можно сказать хорошо, ибо речь шла уже об упразднении шведской монархии вообще. Такой вот компромисс был достигнут благодаря личным качествам старого короля. Ему удалось направить почти единодушное общественное мнение в пользу сохранения института монархии. и парламентские партии, в том числе и самая мощная, социал-демократическая, в чьих программах было записано требование уничтожения монархии, согласились на этот компромисс. Произошло это в курортном местечке Ториков, и это историческое соглашение называется Ториковским соглашением или Ториковским компромиссом. Швеция таким образом подтвердила свою репутацию страны компромиссов. Премьер-министр того времени, социал-демократ Улов Пальме, сказал тогда, что от монархии остался один плюмаж, то есть украшение из перьев на головном уборе. Но, как выяснилось, монархия оказалась и в таком виде чрезвычайно важным институтом.
Монархия как символ
Монархия как символ имеет чрезвычайно большое значение, говорит историк Юнас Нурдин. Каждый рекламодатель заплатил бы большие деньги для того, чтобы заполучить те ресурсы, которыми обладает монархия в масс-медиальном пространстве. Давайте же посмотрим, что в действующей сейчас Конституции осталось от монархии. Обязанности короля состоят сейчас в следующем. Король продолжает являться главой государства, но это только номинально, ибо какой же глава без соответствующей власти? Король открывает парламент, Риксдаг, каждый год в сентябре. Кстати, только в этот день, раз в году, ему позволено входить в Риксдаг. Члены правительства регулярно информируют короля о текущих событиях в стране. Король является председателем консультативного комитета по международным вопросам. Этот комитет избирается Риксдагом для консультаций между правительством и Риксдагом по внешнеполитическим вопросам. Король имеет наивысшие воинские звания, он полный генерал и полный адмирал. Однако вооруженные силы страны подчиняются только правительству. В качестве главы государства король принимает верительные грамоты от иностранных дипломатов и подписывает верительные грамоты шведских послов. По просьбе правительства король принимает глав других государств и выезжает с государственными визитами в другие страны. Король обладает неприкосновенностью перед законом, то есть не может быть привлечен к ответственности за свои поступки в соответствии с уголовным правом. Однако ему может быть предъявлен иск в суде в соответствии с гражданским правом. Каждый год Риксдаг решает, какая сумма будет выделена королю из государственных средств для выполнения его обязанностей. Да, но кому же нужен такой король? Зачем он? Говорит политолог Сесилия Оссе, автор книги «Власть монархии».
Genom att skapa det här icke-politiska statschefsämbetet så gör man det till en väldigt, väldigt stark nationell symbol, en symbol som det är väldigt svårt att...
Создав эту неполитическую должность главы государства, законодатели превратили ее в чрезвычайно сильный национальный символ. Символ, который ужасно трудно политизировать, символ, против существования которого очень трудно возражать, трудно его критиковать и обсуждать политически. И все это подтверждает общественное мнение. По результатам опросов, члены королевской семьи среди самых популярных и любимых сейчас людей в королевстве. Опросы общественного мнения также показывают, что больше половины, до 70% и выше шведов, выступают за сохранение монархии и не хотят расставаться с королевским домом, с добрыми их величествами и высочествами. Шведский королевский двор – один из самых бедных в Европе. Содержание королевской семьи обходится каждому подданному ежегодно примерно в полевро, незаметно. Для сравнения, самый богатый королевский дом в Великобритании, его содержание обходится в 47 миллионов евро в год, нидерландский – 40 миллионов евро, норвежский – 28 миллионов евро, шведский – всего 12 миллионов евро в год, хотя испанский еще меньше. К наследной принцессе Виктории, как представительнице прекрасного пола, шведский престол перейдет впервые в Швеции на законных основаниях, хотя у нее есть брат, принц Карл Филипп, на 2 года младше. Ему бы и быть королем Швеции согласно древней традиции перехода власти к наследнику мужского пола. Да когда он был в совсем нежном возрасте, несколько месяцев от роду, в Конституцию Швеции была внесена поправка – престол наследует старший по возрасту ребенок, независимо от пола. Таково веление времени. Равенство полов должно соблюдаться и на королевском уровне. Хотя сохранились, например, такие ущемления королевских особ в правах. король или королева должны принадлежать к евангелически лютеранской вере, то есть они не охватываются свободой вероисповедания, которой пользуются все другие граждане королевства. Если принц или принцесса надумают сочетаться с законным браком, то на это они должны получить согласие правительства, иначе они лишатся своего права наследования престола со всеми вытекающими последствиями. Опять ущемление. А то, что монарх в Швеции не подсуден, это другая крайность с точки зрения современной демократии. Однако монархия, которую некоторые называют, и, вероятно, справедливо, антидемократическим анахронизмом, не увядает. Она является объединяющим центром и символом стабильности нации.